Успеем сказать главное.
Глава Минфина России заявил о готовности проекта секвестра бюджета на 10%. По словам Антона Силуанова, вопрос о времени внесения этих поправок будет решать правительство, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что при разработке поправок сохранялась цель не превысить дефицит бюджета в 3% ВВП при цене на нефть 40% за баррель. В поправках в федеральный бюджет на 2016 год учтены, цитата, решения в рамках антикризисного плана, направление ресурсов на поддержку отраслей, 10% оптимизация, источники приватизации, которых не было в бюджете, часть тактических мер. Это все цитата. Действующий бюджет рассчитан из цены на нефть в $50 за баррель. В 2016 году Силуанов неоднократно заявлял, что в расчетах бюджета необходимо исходить из цены $40 за баррель. Вот как прокомментировал слова главы Минфина Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений.
Кризис можно закончить довольно быстро. Начать нужно с выхода с Всемирной торговой организации. Дальше нужно дать все условия для того, чтобы здесь началось возрождение промышленности, в том числе сделать государственные инвестиции. У нас очень много говорят об импортозамещении, но, к сожалению, пока что это ограничивается словами в основном, потому что в сельском хозяйстве, да, какое-то импортозамещение есть. А в продовольственной промышленности тоже определенное импортозамещение есть, правда, в немалой мере за счет пальмового масла и соевых бобов. Много таких вот тонкостей импортозамещения, но в реальности, в промышленности, в легкой промышленности, в машиностроении, нигде у нас импортозамещения нет. Выход из ВТО позволит повышать таможенные пошлины и проводить самостоятельную протекционистскую политику. Если Соединенным Штатам не нужно выходить из ВТО для того, чтобы устанавливать любой тариф, противоречащий правилам ВТО, а то наша страна, к сожалению, такими привилегиями не обладает в рамках этой организации, и она должна использовать свое право выхода, потому что война санкций, развязанная против России, дает основания для того, чтобы выйти из ВТО, потому что политика вторглась в сферу экономических отношений, чего ВТО не предполагает. Не допускал. Меры у нас всегда принимаются, план для них не нужен, дело не в этом. Дело в том, что основная стратегия бюджетная — сокращать расходы. Несколько спасает Министерство финансов и остальные министерства ситуация, потому что действительно резко улучшился курс, во многом неожиданно, во многом необоснованно, объективно необоснованно экономически, макроэкономически. Но это позволяет не резать по-живому очень сильно и очень быстро. И держать курс российской валюты, рассчитывая, что удастся его продержать до 18 сентября, до выборов в государство. Думу, потому что потом можно будет и уронить курс. Вполне возможно, что более 10% резать до выборов нерационально, политически нерационально, потому что это означает злить людей. Просто злить избирателей. Вы представляете себе, что творится у нас там вот в школах, в региональных, в медицинских учреждениях. Там же ведутся не столько сокращения там, кадров, да, сколько сокращения самих учреждений. Там, сколько исчезло больниц за последние годы. Еще на 10% сократить. Но что будут сокращать? Сокращать будут не излишние административные расходы, не расходы там, на автопарк, там, министерство, например. А сокращать будут реальные нужные вещи. Потому что такова логика всех наших сокращений. Оставить административную настройку, ни в коем случае ее не резать. И резать все то, что и так считается лишним. То есть социальное государство у нас считается лишним. Считается, что именно социальное государство, социальные блоки нашего государства не позволяют экономике расти. Отпугивают инвесторов, деморализуют население. Ну, деморализуют как? Вот люди могут, например, болеть, да, обращаться к врачам. Ну, вот разве это правильно? Да? Они просто должны болеть. Если заболел, иди плати врачам, вот как в Грузии Саакашвили сделал. В итоге люди перестали ходить к врачам вообще. Вот такие взгляды неолиберальные, даже либертарианские, они доминируют на сегодня. И единственное, что их сдерживает, это понимание того, что народу это не понравится. Не нравится ему эта политика. Не нравится ему политика этих сокращений. И тем более эта политика, она провоцирует развитие кризиса, потому что государство сокращает расходы. То есть государство уходит из экономики. Оно сокращает рабочие места в своем сегменте, сокращает заработную плату. Какой-то сигнал для бизнеса, очень понятный сигнал. Сигнал сматывать удочки. Если государство не хочет в этой экономике тратить и поддерживать спрос, уходит из нее, то какого черта мы должны что-то здесь инвестировать? Понятно, что мы здесь потеряем деньги. Значит, никаких инвестиций. Поэтому вот это вот 10% сокращение, оно еще во второй половине года нам аукнется. Аукнется последствиями негативными.
А Силуанов при этом не называет никаких сроков, когда эти поправки будут внесены. Вы предполагаете,
сейчас можно не спешить. Вот сейчас им можно не спешить. Они запаникуют, когда цены на нефть пойдут вниз. Они пойдут вниз в какой-то момент в этом году, и ситуация просто выровняется, да, то есть вот реальные проблемы в экономике переборят финансовых спекулянтов и вот эту игру на повышение. Это может случиться в любой момент. А в прошлом году аналогичная игра закончилась в мае, в июне, да, вот где-то так. Вот у нас этот период тоже. И может получиться так, что ухудшение на рынке сырья наступит до выборов в Государственную Думу. И придется ускоренно проводить эти 10% сокращения до выборов. Это очень-очень вероятно. Именно так, скорее всего, и может получиться. Вполне возможно, что спад не развернется до конца, там падение цен на нефть не будет полномасштабным. Оно может полгода продолжаться, как оно продолжалось в 2015 году. Более полугода оно шло. Месяцев 8 примерно. То же самое может происходить в этом году. А естественно, что в такой ситуации, в ситуации, когда цены перевернутся, да, пойдут вниз, ко дну, нужно будет срочно резать бюджет. Но тут выборы, значит, нужно будет сжечь резервы, но все равно резать.
Это был руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов и фрагмент программы «Пиджаки». Еще по этой теме Минфин ожидает 1-1,5 триллиона рублей доходов от большой приватизации в 2016-2017 годах. Триллион до полутора за два года, сказал Силуанов, отвечая на вопрос об ожидаемых доходах бюджета от приватизации крупных активов. Силуанов уточнил, что речь идет о приватизации Роснефти, Башнефти, Алроса и, возможно, ВТБ. При этом, по его словам, правительство уже согласилась с предложением Минфина приватизировать 10,9% акций Алроса в текущем году. И Минфин не видит оснований для серьезных изменений курса рубля. Об этом также заявил глава ведомства Антон Силуанов. Курс рубля плавающий, курс рубля зависит от ситуации в платежном балансе. Мы не видим каких-то оснований для серьезных изменений волатильности рубля, сказал министр.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Минфин согласен отдать регионам рубль акцизов с каждого литра бензина. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Акцизы на бензин и дизельное топливо были повышены в России с 1 апреля на 2 рубля и рубль соответственно. При этом Минфин планировал перечислить дополнительные доходы от повышения акцизов в федеральный бюджет. Но президент Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что не согласен с этим. Как минимум 40 миллиардов дополнительных доходов из запланированных 70 должны, по его словам, пойти регионам на строительство и ремонт дорог. На связи у нас заместитель заведующего кафедры региональной экономики и экономической географии университетов Высшей школы экономики Алексей Скопин. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня просто должность уже изменилась, но тем не менее, хорошо, пусть будет так.
А скажите, какая правильная, чтобы мы в следующий раз не ошибались?
Хорошо, это главный специалист Международного института развития.
Угу. Спасибо большое. Скажите, вот это правильная схема действий или нет, ту, которую предлагает Минфин?
Вы знаете, это просто...
Ту, на которой скорее соглашается теперь уже Минфин.
Ну да, пытаемся латать дыры. И если учесть то, что регионы сидят в долгах, там больше 2 триллионов рублей уже долг, то, конечно, любые способы пополнения бюджетов регионов – это хорошо. Но если учесть размер долга и то, что они получат от этих 80 миллиардов рублей – акциза, это, конечно, мизерное количество, которое не решает проблему абсолютно, но способно там 2-3 региона в течение года удержать от дефолта.
Скажите, каким образом будут распределяться деньги, то есть какова схема сама?
Довольно сложно сказать, потому что всем распределять деньги нет смысла, всем регионам. Вот есть еще раз говорю, что там 3-4 региона, которые буквально там в следующем году, в этом году могут объявить дефолт. То есть они перестанут платить по своим долгам. Угу. Ну вот есть смысл эти деньги перераспределять в первую очередь в пользу таких регионов.
Ну, а не получится ли так, как вот на прямой линии произошло, когда в Омске вдруг резко начали что-то ремонтировать, приняли решение просто за время прямой линии, при том, что до этого говорили, что денег на это нет?
Так понимаете, опять-таки, вот в чем смешная ситуация? В том, что они эту дорогу на глазах у всех там журналистов и так далее отремонтируют, а десятки других дорог, которые в таком же или, может, в более плачевном состоянии, с ними ничего делать не будут. Потому что денег нет, реально нет денег.
Хорошо. А еще один тогда вопрос. Вот «Автодор» и другие ведомства каждый год говорят о том, что миллиарды выделяются именно на дороги. Uh-huh. Получается, что проблема не в том, что не хватает денег, а скорее в том, что плохо делают, или в чем проблема?
Первая проблема – денег не хватает. Вторая проблема – даже те деньги, которые используют плохо. – И третья проблема, то, что это касается вообще всей экономики, в том числе этой сферы, что на самом деле государство ушло от регулирования всех этих процессов В результате, если вы объявляете конкурс на то, чтобы дорога получила гарантию всего лишь на год, то ее и строят так, чтобы через год опять ее начать ремонтировать. Пока вы не создадите требования, чтобы дорога функционировала как минимум 5 лет без ремонта, ее будут делать так, что на следующий год все равно на ремонт понадобится.
Скажите, пожалуйста, даже если предположить, что вот именно вот эти 40 миллиардов будут выделяться теперь на дороге, если такая сумма будет собираться, вот эти 40 миллиардов нужно в первую очередь тратить на федерального значения дороги или все-таки на региональные?
Ну вот опять, если следовать логике распределения, то те деньги, которые уходят в федеральный бюджет, они должны тратиться на федеральные дороги. Те деньги, которые уходят в региональный бюджет, на региональные дороги. Но еще раз говорю, что эта сумма совершенно мизерная.
А сколько нужно?
Нужно как минимум в 10 раз больше.
Спасибо большое. Алексей Скопин был у нас на связи. Проект закона о распределении доходов от роста акцизов на топливо подготовят уже к 18 апреля. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. Мы с Минфином позиции согласовали. Проект будет готов в понедельник, сказал Соколов. Он отметил, что расчеты по сумме есть, но конкретные цифры называть не стал. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг высказывался против идеи Минфина забрать все деньги в федеральный бюджет от роста акцизов на топливо. Половину, 40 миллиардов рублей надо ставить у регионов, сказал глава государства. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин согласен отдать регионам рубль акцизов с каждого литра бензина. Акцизы на бензин и дизельное топливо были повышены в России с 1 апреля на 2 рубля и рубль соответственно. При этом Минфин планировал перечислить дополнительные доходы от повышения акцизов в федеральный бюджет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в вербовке в Исламское государство. Напомню, это террористическая организация, запрещенная на территории России. Подозреваемый находился в международном розыске. В столице он работал водителем такси. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев напомнил, что в Москве прошла профилактическая операция под названием «Такси». Полицейские проверили 173 тысячи водителей. Один из них вербовал сторонников для участия в боевых действиях в рядах запрещенной в России террористической организации. На связи у нас старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько активны вербовщики могут быть в Москве?
Да, здесь прежде всего надо сказать, что это не первый случай задержания лиц, связанных с Исламским государством. В Москве и ранее это проводилось. И надо сказать, что ИГИЛ действительно активно, так скажем, начал действовать против и России, и государств постсоветского пространства. Прежде всего, если говорить о Москве, то, безусловно, органы правопорядка и специальные органы ведут большую работу в этом направлении, но вот такие люди, они появляются время от времени, и надо сказать, что их вербовка, она иногда достигает успехов, это связано с различными моментами, и прежде всего здесь надо говорить о том, что в Москве ведь достаточно большая, так скажем, диаспора.
Вербовщиков?
Диаспора из стран ближнего зарубежья, из стран Центральной Азии. И в том числе есть лица, которые проникают в эту диаспору из государств, в которых ведется борьба против исламского государства. То есть этот случай, он не является каким-то экстраординарным. Я считаю, что, увы, вот такие акты по попыткам вербовки граждан России в ряды ИГИЛ, они продолжаются и, к сожалению, будут продолжаться, и к этому надо быть готовым.
Но это вы говорите в целом о стране, или вы говорите именно о Москве, что здесь будут продолжаться?
Здесь можно говорить и о в целом о стране, и о Москве. Правда, по Москве действительно здесь надо сказать, что работа ведется правоохранительными структурами очень большая. И, в общем-то, вот то, что мы не наблюдаем, слава богу, конечно, никаких террористических акций в Москве уже достаточно давно. Я напомню, что они были, и были жертвы. Но вот сейчас их нет. Это большая работа спецслужб, и, безусловно, их, в общем-то, кропотливая такая направленная работа, опыт появился. Поэтому в Москве могут попытки быть вот таких вербовок, поскольку, я напоминаю, здесь большая очень диаспора. Я, конечно, ни в коем случае не обвиняю всех прибывших из Центральной Азии на заработки людей, но среди них бывают и такие лица.
Борис Васильевич, а может быть, что это существует некая сеть вербовщиков, или это все-таки одиночки какие-то скорее, которые действуют в Москве, я имею в виду?
Сеть пытаются создавать, это очевидно. Ну, прежде всего, это касается сопредельных регионов с бывшими республиками Советского Союза, Центральной Азии. Пытаются создавать такую сеть и в Москве, и в Петербурге. Я напомню, были аресты и в Петербурге. Но вот такой структуры, именно сети, которая работает и имеет свои какие-то связи, я думаю, все-таки не существует.
А вот задержанный, как раз задержанный, он одиночка или он действует, согласовывая свои действия еще с каким-то числом опасных представителей исламского государства?
Ну, безусловно, это человек не просто так, вот он решил завербовать кого-то. Он, раз он вербует, значит, он связан с какой-то структурой, но то, что ведь быть связанным с какой-то структурой, это одно, его могут послать просто вот, я думаю, что так и получилось, в Москву. Другое дело, когда существует в городе существует сеть вот таких вот вербовщиков, она контролируется, она направляет, то есть ее деятельность направляется каким-то центром, я не думаю, что в Москве вот это существует.
То есть это скорее одиночка. А вот еще скажите, раньше были больше сообщений о том, что вербовщики скорее находятся где-то, базируются, это плохое слово, неправильное, наверное, неподходящее, но они пытаются как-то подбираться к мечетям, а сейчас вот задержанный сегодня это таксист. Где 100% нельзя встретить вербовщика?
Нельзя встретить, но, в общем-то, ведь вербовка происходит среди определенной категории граждан. Эти граждане, как правило, либо представляют собой вот выходцев из тех слоев, о которых я говорил, из диаспоры мусульманской, либо они как-то связаны с мусульманской диаспорой, либо они имеют с ними контакты, потому что либо это лица, которые находятся в каких-то отношениях, так скажем, семейных, дружественных, именно вот с мусульманской диаспорой. Поэтому, в принципе, ведь у нас сейчас, я опять же еще раз повторю, нисколько не обвиняю ни в коем случае мусульманскую диаспору, но сейчас же у нас представители этой диаспоры, они работают везде и всюду, и, естественно, имеют контакты со всем российским и московским, так скажем, и истеблишментом, и бизнес-сообществом, и какими-то структурами, так скажем, государственными. Поэтому, но государственные структуры, конечно, здесь, наверное, можно сразу, так скажем, отнести какую-то либо связь. Но вот то, что эти лица могут появляться, в общем-то, в любых каких-то слоях общества, это тоже, на мой взгляд, вполне возможно.
Спасибо большое. Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, комментировал сообщение о том, что московские полицейские задержали мужчину по подозрению в вербовке в исламское государство.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
На Ходынском поле в Москве сход стритрейсеров перерос в столкновение с полицией. Местные жители пожаловались в полицию на стихийное автошоу «Боевая классика», участники которого нарушали общественный порядок. Стражи порядка уговорили хулиганов разойтись. Прибывшие наряды полиции и ДПС серьезных правонарушений не нашли, но попросили толпу разойтись. Вот что об этом нам рассказал дежурный офицер Главного управления МВД по Москве Аркадий Баширов.
15 апреля с 23 часов на службу 02 от граждан стали поступать сообщения о нарушении общественного порядка и тишины на Ходынском бульваре. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили несколько десятков автомобилей, водители которых осуществляли различные маневры на высоких оборотах двигателя. После разъяснительной работы большая часть так называемых стрейсеров покинула место сбора, а наиболее активные участники инцидента были доставлены в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
О произошедшем мы поговорили с одним из участников ночного схода стритрейсеров. В интервью нашей радиостанции он заявил, что участникам стыдно за произошедшего. Этот человек попросил представить его лоером, так назвал себя уличный гонщик, член боевой классики.
То, что происходило на Ходынке, это было говоренное место. В назначенное время туда стекались любители автомобилей, как «Жигулей», так и иномарок. Из-за того, что площадка очень большая, въезд у нее был открытый, туда приехало очень много народу. Отмечали день рождения одного из крупнейших сообществ Москвы. Это «Боевая классика», это всероссийское движение любителей «Жигулей». И туда приехало очень-очень много народу. Около 500-800 машин там было 100%. Никаких беспорядков не было. Но то, что я видел, это большой пустырь, полузаброшенная стройка. Туда приехало очень много людей на автомобилях, и они начали дрифтовать. Потом туда приехала полиция, потому что, видимо, звуки автомобилей мешали местным жителям. Так как большое количество людей по традиции было пьяными, возможно, даже и под наркотиками, то они ринулись экипажем ДПС и начали водить вокруг них хороводы. Но так как большая часть, конечно, людей, которые туда приехали, они все-таки адекватные люди, они просто пошли посмотреть, что происходит около автомобилей ДПС. Честно скажу, вот в тот момент, когда я делал фотографии, тоже подошел посмотреть, что там происходит, я был шокирован, потому что мне было очень сильно стыдно за то, что люди, которые постоянно говорят о своих правах, постоянно хотят как-то развиваться, они являются участниками маскарады. Они не видят разницы между тем, чтобы приехать пообщаться с единомышленниками, им кажется это веселым, да, попрыгать вокруг автомобиля ДПС, поугрожать сотрудникам полиции, подумать, что они крутые. Драк, столкновений не было. Минут через 15 после того, как начали водить хороводы, приехали пожарные машины. Их было около 6 или 8 штук. И тут народ побежал. Собственно, толпа побежала к автомобилям. Их начали заводить. Сразу же сказали, куда мы едем, в другое место. Но из-за того, что площадка была очень небольшой для такого количества машин, автомобили начали выезжать различными окольными путями. Полиция приехала к 12 часам ночи. Да, действительно, шум был. Это факт неоспоримый. В новостях говорят о том, что какие-то были беспорядки. Да не было никаких беспорядков. Не было ОМОНа, не было дубинок. Вот как я наблюдал, потому что ее частично связано с полицией. Я не видел задержанных, я видел людей, которые давали свои комментарии сотрудникам полиции. Никого не сажали в машины и не уводили. Может быть, кого-то действительно поймали и увезли, но объективно нет, задержанных не было. Конечно, подобные собрания будут проводиться, но не в таком количестве, не в такой массовости. Здесь было день рождения, и на день рождения всегда приходит очень много народу. Вот, а когда там раз в месяц или два раза в месяц люди собираются, там обычно меньше народу, больше людей, кого интересует именно вождение автомобиля, именно его тюнинг, именно чтобы машина реально ехала. Там обычно такого нет. Никто до беспамятства не напивается, никто не будет такую жесть творить. Очень многим участникам сообщества, да, кто более адекватный, никто там просто приехал, да. Нам очень стыдно, на самом деле, потому что о нас говорят в новостях о том, что там были какие-то беспорядки. Ну, никаких беспорядков, никаких противоправных действий не было задумано. И мы не думали, что столько сотрудников полиции, столько людей приедет туда смотреть, как нас контролировать. Обычно все это проходит более тихо, более спокойно и очень стыдно перед местными жителями, перед парком, конечно, через который ехали машины. Вот. Организаторов не было. Конкретных людей, кто всем этим провал, тоже не было. Я, когда там вчера был, я подумал, что если бы было там 5 или 10 человек, которые действительно все это организовали, действительно за все отвечают, то подобной ситуации бы не было. Можно всегда отогнать толпу, можно всегда выбрать более удобное место, где есть несколько входов и выездов, и тогда подобных проблем бы не было.
Это был участник ночного схода стритрейсеров на Ходынском поле в Москве, лойер. Добавлю, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Сердюк намерен предложить мэру Москвы Сергею Собянину сделать Ходынский бульвар пешеходной зоной, чтобы стритрейсеры не устраивали там ночные съезды. В противном случае, по его мнению, бесконечные тренировки стритрейсеров с вызовами полицейских нарядов станут для жителей Ходынки, цитата, «частью ландшафтов». Сейчас 18:30. Новости на «Говорит Москва», потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
18:34 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Правительство предложило разрешить региональным и муниципальным властям ограничивать движение по дорогам, вводя плату за проезд. Согласно законопроекту об организации дорожного движения и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, которые сегодня внесло на рассмотрение Государственной Думы правительство, региональные и муниципальные власти смогут вводить временные ограничения движения транспортных средств по дорогам путем взимания платы. В документе говорится, что власти должны быть, цитата, «вправе вводить временное ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения». И много там еще можно каких-то цитат приводить. Михаил Яковлевич Блинкин у нас на связи, научный руководитель НИИ транспорта. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот я сейчас цитировала буквально закон. Вы понимаете, что о чем нам говорит? Вот эта сложная формулировка в законе, если ее простить, это про платный въезд в город?
Значит, да нет, это все гораздо шире и сложнее. В Думу внесен проект закона об организации дорожного движения, который готовился много лет. Ну вот там вот большой сложный текст. Вот там в одном месте говорится о праве собственника дороги вводить ограничения в форме платности. Значит, это распространяется на самые разные вещи. Из них наиболее распространенная та, которая в Москве вообще никакого отношения не имеет. Есть так называемое весеннее закрытие дорог, когда оттаивает земполотно. Ну вот, ну как бы для городов или для Москвы тем более это ограничение совершенно не актуальное. Вот. Бывают всякие другие ограничения. Там же написано, что вот 3 года назад было решено, законодатель предоставил собственнику дороги, ну конкретно городу обычно, вот, право вводить платную парковку. Вот теперь законодатель представляет городу, региону, там кому угодно, собственнику дороги, да, вводить какие-то элементы платности. Значит, это возможность, а не приказ. Вот в каком-то случае город может ввести, скажем, платный въезд в какую-то зону.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, да, где да. И как быстро это могут ввести, большие или малые города?
Значит, что касается весенних ограничений, то это хоть сейчас можно вводить с момента публикации закона, потому что во многих случаях, чем вводить абсолютные ограничения, вообще нельзя ехать. Ну, будет введена платность, деньги позволят как раз использовать, деньги дадут некоторый ресурс сделать соответствующие весенние ремонты. Я думаю, что провинции вот на периферии это во многих местах делают очень быстро. Что касается такой сложной меры, как платный въезд куда-либо в город, в центр города, или, не знаю, какой-нибудь такой пятачок, типа там Москва-Сити, да, то это сложный инженерный проект, который считать надо, который надо согласовывать на обычных самых публичных слушаниях и так далее. То есть, если это возможность, а все остальное, это уже вопрос конкретной транспортной политики того или иного города Москвы, к примеру.
А кому от этого хорошо будет?
Кому от хорошо будет?
Да.
Значит, понимаете, вот когда мы вот в городе вводили платную парковку, значит, тоже разговор был, а кому-то то хорошо будет. Вот. Ну, естественно, кому-то стало хуже, кому-то лучше. Если говорить о интересе города в целом, городского сообщества, то, по-моему, стало заметно лучше в центре города.
Вы думаете, что с этим законом то же самое?
Да-да.
Вы как-то... Да-да. Я говорю, с этим законом вы предполагаете, что тоже большинству будет хорошо?
Здесь вопрос... Это возможность, предоставленная законодателем. Кому предоставлена? Городам. Все дальнейшее зависит от конкретной инженерно-экономической, организационно-экономической проработки конкретного проекта. Эту возможность можно использовать хорошо, а можно не очень хорошо. Но это вот... возможность. Все остальное зависит от уровня городских планировщиков, от уровня городских менеджеров. То есть это совсем непростой закон и совсем непростая возможность.
А может быть, как раз плохо, что он не такой простой, что он не так просто читается, что его можно интерпретировать?
Считается он чрезвычайно просто. Вот в имплементации, в исполнении, вот, это же вот любая платность, ну, условно, сделаем мы платность въезда в пределы Садового кольца. Значит, зная аналогичный опыт, скажем, Милана и Лондона, могу сказать, что суперсложный проект, и, скорее всего, периметр Садового кольца для этого плохо приспособлен. Да? Можно ли сделать платный въезд на какой-нибудь пятачок территории типа Москва-Сити? Гораздо проще. Вполне можно сделать. И здесь вопрос уже, как это воспримет общественное мнение, местные жители, люди, которые там работают и так далее. То есть в каждом конкретном случае это очень сложная проработка.
А вот скажите, правительство оговаривает целый ряд условий для ввода платы. Например, альтернативные маршруты, парковки. Это заградительная мера, чтобы не было перегибов? Плату значит, просто ввести легче, ведь и быстрее.
Я думаю, что, по поводу альтернативных мер, это, просто фигура вежливости, потому что, зная очень дорожную сеть наших городов, или тем более уличную сеть наших периферийных районов, даже европейской части страны, ну, с альтернативами она слабовата, честно скажу. Если мы буква в букву выполнять условия альтернативы, платности не будет нигде.
Ну, вообще, скажите, в целом, что может ждать Москва вот с этим законом?
Москву во всех случаях, абсолютно независимо от этого закона, Москву во всех случаях ждут некоторые усложнения жизни нам, автомобилистам. Вот я сам много-много лет такой рьяный автомобилист. И нам жизнь будет усложняться, и мы никуда от этого не денемся, потому что в Москве рекордно скверно. Нет такого поискать, соотношение между тем, сколько у нас асфальта и сколько у нас железа, то есть автомобилей. Да? Вот это соотношение в Москве жутко скверное. Так не по радио рассказывать это, цифры и факты приводить, но на память не на слово, что оно из самых скверных в мире.
Часто ли вы отказываетесь от машины?
Я могу, значит, точно сказать. Я, сейчас вот у меня пропорция моих поездок, метро-автомобиль, примерно выровняется 50 на 50, а бывают такие недели, что, я вообще такой выходной день на автомобиле сажусь. Но в среднем в месяц получается 50 на 50.
Спасибо большое. Научный руководитель пожалуйста. НИИ транспорта Михаил Блинкин был у нас на связи, комментировал предложение правительства разрешить региональным и муниципальным властям ограничивать движение по дорогам, вводя плату за проезд.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Саудовская Аравия пригрозила распродать американские активы на 750 миллиардов долларов, если США привлекут Эр-Рияд к ответственности за теракты 2001 года. Об этом пишет, в частности, «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что представители Пентагона и Госдепартамента конфиденциально провели несколько встреч с американскими законодателями и в ходе дискуссий предупредили их о тяжелых экономических и финансовых последствиях принятия этого законопроекта, поскольку он позволит налагать арест на банковские счета и другие активы Саудовской Аравии, которые находятся, счета, которые находятся на территории Соединенных Штатов. Официально саудовские власти отрицают причастность государства к терактам 11 сентября. Комиссия по расследованию терактов также не выявила фактов того, что правительство Саудовской Аравии или высшие чиновники финансировали организацию теракта. Отчет расследования терактов был опубликован в 2002 году, однако для публики осталась закрытой, засекреченная президентом Джорджем Бушем-младшим одна часть объемом 28 страниц. В американские СМИ просачивались сведения о содержании этой части от людей, ознакомившихся с ней. По неподтвержденным данным, в ней говорилось о возможной причастности некоторых физических и юридических лиц Саудовской Аравии к этим терактам. На связи у нас Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько Саудовская Аравия готова к этому, к распродаже американских активов?
Ну, вы знаете, я не знаю, готова она или нет, но для нее это шаг очень разумный, достаточно своевременный. Понятно, что пока это всего лишь демонстрация силы. Мол, не вздумайте, на нас нападать. Но у Соединенных Штатов есть практика. Не так давно один из американских судов наложил санкции на Иран за то, что он не стал защищаться против заведомо абсурдных обвинений в организации 11 сентября. Ну и Российской Федерации, вообще говоря, стоит последовать примеру Саудовской Аравии, потому что мы, в отличие от саудитов, находимся под санкциями по еще более вздорным обвинениям уже сейчас. И, строго говоря, наши активы государственные, которые находятся в американской юрисдикции, могут быть конфискованы в любую минуту. Они значительно меньше по своей величине, чем активы Саудовской Аравии. И поэтому их конфискация, ну, скажем так, не будет иметь столь больших последствий,
ну, вот как в случае Саудовской Аравии, все-таки США, распродать активы, это вообще просто? И кто их
это
купит?
Это не просто, но такую большую сумму распродать их достаточно сложно, а это потребует постепенной работы, иначе можно завалить рынок. Но в целом этот процесс достаточно начать. И при необходимости, ну, я думаю, что годика за полтора это распродать можно спокойно.
Каковы последствия для Вашингтона и для доллара?
Ну, если вот, чтобы они будут не было распроданы? Никаких последствий ни для кого, это полтора года. Может быть, даже год. Если продавать обвально, то, естественно, американские госбумаги будут скомпрометированы. И 750 миллиардов – это большая сумма. И в этой ситуации, возможно, резкое ослабление доллара, ну и достаточно большие неприятности для американской экономики. Именно поэтому саудиты и предъявили ультиматум. Я думаю, что американцы пойдут навстречу своим стратегическим партнерам и успокоятся.
Скажите, а вообще вот с чем это связано? Раньше же США говорили, что пытаются истребовать деньги с Ирана по поводу 11 сентября. Теперь вот с Саудовской Аравией. Какие цели в данном случае преследуют в Вашингтоне?
Ну, в данном случае, я думаю, что говорить о каких-то осмысленных целях не приходится. Во-первых, это желание просто пограбить кого-нибудь, кто подвернулся под руку и кто не имеет ядерного оружия. Это во-первых. Часть Ирана – это часть американской элиты, которая крайне недовольна улучшением отношений с ним, решила эти отношения испортить другим способом. Ну и помимо этого, я думаю, что это некоторое неприятие Саудовской Аравии, потому что саудиты, в общем-то, заняли независимую позицию от Америки на нефтяном рынке и нанесли довольно значимый удар по сланцевой революции американской. Ну и, наконец, еще одна вещь все-таки. Очень сомнительные все официальные объяснения 11 сентября. Там очень много странных вещей, типа того, что самолет врезался в Пентагон, по официальной версии, но при этом разрушение характерно для крылатой ракеты, а не для самолета. И рассказы о том, как люди с высоты там 8 километров звонили по мобильным телефонам, отправляли трогательные смски, это, конечно, откровенное вранье. И возникает ощущение, что Саудовская Аравия может быть и причастна к этому теракту, но в значительно меньшей степени, чем власти самих Соединенных Штатов Америки. И вот для того, чтобы отвлечь внимание к своим действиям, что называется, американское руководство попыталось переложить вину с больной головы на относительно здорового.
Спасибо, Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации, был у нас на связи. Напомню, серия из 4 терактов произошла в США 11 сентября 2001 года. Тогда 19 террористов, разделившись на группы, захватили 4 пассажирских самолета. 2 из них врезались в башню Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Еще один был направлен на здание Пентагона. 4-й самолет, пассажиры которого пытались перехватить управление после захвата судна террористами, упал в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате терактов погибли 2977 человек. По большей части гражданские лица. 24 человека пропали без вести.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В России и за рубежом сегодня написали тотальный диктант. По данным организаторов проекта, в ежегодной образовательной акции приняли участие около 150 тысяч человек. В этом году тотальный диктант прошел в 700 городах России, а также в Лондоне, Париже, Берлине, Риме, Нью-Йорке и Вашингтоне, а также Пекине и Токио. Больше всего площадок было открыто в Москве, 362. Во всех городах участники пишут один и тот же текст, который специально готовится для мероприятия. И до начала акции держится в тайне. В этом году текст тотального диктанта подготовлен детским писателем Андреем Усачевым. На связи у нас сейчас Ольга Рябковец, руководитель проекта «Тотальный диктант». Ольга Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как прошел диктант? Расскажите, довольны ли вы итогами?
Итоги мы только начали подводить, только начали считать, какое количество людей пришли и написали диктант на площадке. В целом, кажется, что прогнозы наши оправдались, и, скорее всего, даже больше, чем мы запланировали участников, написали диктант на площадках. В целом, диктант офлайн прошел без сбоев, прошел хорошо. Многие участники пришли, написали. Был неприятный момент, это в третьей трансляции, трансляции из Москвы, в то время, когда она должна была начаться, сайт наш атаковали, и поэтому часть участников, которые хотели написать диктант онлайн, одновременно со всеми не смогли это сделать, затем немножечко сайт мы подлечили, наши инженеры поработали, и открыли мы снова написание онлайн-диктантов. Вот сейчас продолжаем решать технические неполадки.
То есть я так правильно понимаю, что с середины потом нужно было писать тем, кто вылетел из-за атаки?
Нет, трансляцию можно было отмотать, можно было сначала начать, сесть, написать.
То есть это уже было не совсем онлайн, если быть честным.
Да, это было в записи, конечно. Но вот онлайн нам помешали некие хулиганы, которые решили таким образом немножечко подорвать тотальный диктант.
Скажите, вот диктант уже несколько лет же проводится. Какие тенденции вы отмечаете?
В этом году 13-й тотальный диктант у нас. Самая главная тенденция – это то, что с каждым годом все больше и больше людей хотят проверить свою грамотность, потому что на первые диктанты, которые проходили только в Новосибирском госуниверситете, приходили 150-200 человек. Сегодня это уже больше 150 тысяч участников. И это, наверное, самое главное достижение акции, что она вызывает все больше резонанс. Люди готовятся к диктанту, работают над уровнем своей грамотности, они ходят на курсы, они смотрят в учебники, и после диктанта, конечно же, все активно очень обсуждают правила русской орфографии и пунктуации, вот, и думают о том, что действительно важно писать грамотно современному человеку.
А скажите, пожалуйста, диктант же пишет по всему миру, подобные проекты есть у ваших зарубежных коллег, может быть, вы с ними совместно теперь что-то готовите?
Диктант действительно пишут по всему миру. Мы знаем зарубежные аналоги тотального диктанта, но мы стараемся... Не то чтобы специально, но мне кажется, что тотальный диктант такая вещь, которая хороша сама по себе и автономна, и при этом я даже, например, не изучаю специально опыт проведения подобных диктантов за рубежом, чтобы не иметь какого-то контекста, чтобы делать то, что кажется нужным и важным самим. У нас в этом году в рамках тотального диктанта запустился такой свой небольшой спецпроект. Это тест для иностранцев, изучающих русский язык на базе текста тотального диктанта. Мы сталкивались многие годы с тем, что многие иностранцы приходят на площадки, они хотят написать диктант, но их уровень владения русским языком не позволяет это делать. Они узнают 2-3 слова из всего текста, при этом имеют большое желание приобщиться к акции. Вот, собственно, для них мы разработали такой тест, и они таким образом тоже смогли принять участие в тотальном диктанте. В этом году это было 63 города.
А скажите, на следующий год какие планы?
Мы пока не обсуждали и пока начинаем, конечно, планировать диктант 2017 года, вот, но пока каких-то конкретных нововведений я, наверное, обозначить не могу, вот, но в целом понятно, что в планах акцию развивать и расширять. Казалось бы, что границы уже все преодолены, но я думаю, еще остались непокоренные области, страны и так далее. То есть, конечно, мы хотим увеличивать количество участников диктанта. Конечно же, будем стараться расти качественно. Конечно же, будем искать возможности не подвергаться различного рода атакам. А там будущее покажет.
Ну, мы вам желаем, чтобы в следующем году вас точно не атаковали хакеры. Спасибо большое, Ольга Рябковец, спасибо. Руководитель проекта «Тотальный диктант» была у нас на связи. А сейчас на связи у нас главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Сегодня он диктовал текст «Тотального диктанта» в доме Пашкова в Москве. Сергей, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие у вас впечатления? Было ли вам интересно диктовать?
Вы знаете, я так восхищен этими людьми. Такие чистые люди, классные и, главное, потому как они писали, тотчас было видно, кто знает грамматику, кто знает синтаксис, а кто нет. Вот были несколько человек, которые пришли просто развеяться, а были, ну, совсем волки, волчицы, вернее, волчицы. Это, конечно, главным образом были женщины. Бог мой, я видел, потому что они раньше всех отводили голову и улыбались, так что все. И когда я спрашивал перечитать снова, еще раз прочитать. Они показывали мне, что, ага, типа, они сделали все. Такие были, может быть, 4 или 5 совсем суровых волчиц. А я не знаю, может быть, они учительницы русского языка. Ну, конечно, восхищение мое невозможно передать словами. Я восхищен.
Надо сказать, что мы, когда здесь включили трансляцию, с первых слов, когда мы начинали только диктовать, мы с выпускающим сегодня редактором Женей Волгиной выпрямились и начали тоже писать, пытаться что-то. Ой. Расскажите вообще,
там,
на ваш взгляд,
Там было два подлых двоеточия, неочевидных. И, по крайней мере, одно абсолютно неочевидное тире. И, значит, там были скобки, которые я всячески интонировал. Внутри скобок проговаривал очень быстро, таким, знаете, совсем речитативом, быстренько в скобочках. Перед скобкой делал паузу, потом то, что в скобке «Эллины», а так называли себя древние греки, то есть я как бы прочитывал эти скобки, но старался изо всех сил, ну там же боги и те, значит, тогда не надо запятой. И потом лавровый венок был все равно, что золотая медаль. Вот все равно, что там тоже не надо запятой туда. Я так и читал, лавровый венок был все равно, что золотая медаль сегодня. Ну вот нам надо было им подсказывать, как бы вот манера интонирования. Но мной остались довольны, подходили, очень хвалили потом люди.
Мне кажется, вот те, кто не смог написать тотальный диктант, сейчас могли урывочками что-то чуть-чуть написать тоже. На ваш взгляд, тотальный диктант – это попытка сделать грамотность каким-то мейнстримом, сделать чем-то модным на фоне того, что с грамотностью проблемы?
Это попытка быть вместе. Это попытка быть вместе в интеллектуальной сфере. Это, конечно, попытка быть обществом и быть вместе. Вот в таком деле, понимаете, мы до известной степени, многим кажется, что мы до известной степени отчуждены от политики, мы отчуждены от экономики. Приходят женщины в очень таких, может быть, даже для офиса стыдных свитерах, понимаете, ну, как бы бедненькие. Ну, видно, что малодостаточные, да, свитерочки эти видали уже годы видали эти свитерочки, а может быть, даже были связаны самими ими и очень давно. И, тем не менее, глаза у них блестят, они, конечно, интеллектуалки, они, конечно, креативный класс, они, конечно, потрясающие. И это способ для них быть вместе в той сфере, где они могут козырять интеллектуальностью. Это так классно, это как классно, что их жизнь выплюнула из экономики, их жизнь выплюнула из политики, но у них есть место, где они востребованы.
Но это вы говорите конкретно об аудитории, которая сегодня у вас писала. А в целом в российском обществе вы видите тенденцию к правильной и красивой речи или к какому-то упрощению? Не знаю.
Я вижу сопротивление. Конечно, конечно, всегда есть сопротивление. Всякая вещь, дойдя до предела, обращается с собственной противоположностью. Поэтому вот эта вот попытка вернуться к языку, она маятник качнулся просто в эту сторону, потому что слишком много мы играли в безграмотности, играли из-за того, что стали безграмотными. И люди опять пытаются вычленить друг друга по лексике, по словопотреблению. Понимаете, вот вы же, Оль, вы вот, допустим, в жизни, вы очень легко сертифицируете человека, вы классифицируете человека по лексике.
Это правда. Как,
да, вы точно понимаете, какого разряда этот человек. Там предложить ему копать канаву, или, может быть, поговорить с ним о космосе. Понимаете? Вы... это очень правильно. Общество таким и должно быть. Общество должно быть, как ни странно, точно классифицировано друг другом. И так это и в Англии, и так это в Испании. Безусловно, точно, абсолютно в Испании это ровно так. Да? И в России так было. На какое-то время это исчезло. Общество вдруг перемешалось в 90-е. За счет пертурбаций, таких крупных движений социальных. А сейчас общество устоялось, и мы обнаружили, что не все, кто наверху, в общем, ну, они, нужно вычленить какую-то другую вертикаль. Есть какая-то вертикаль денег, есть вертикаль политики. Нужна быть еще вертикаль образования, которая была в Советском Союзе. Вертикаль образования существовала. Ты мог быть министром, но люди... как это сказать, отводили глаза в твоем присутствии. Даже если ты был министром, Потому что ты не входил в вертикаль образования, представлял собой нижние маргинальные слои с точки зрения образования. И вот это, пожалуй, возвращается, и я это очень приветствую, очень приветствую.
Вы бы ввели обязательный тотальный диктант для чиновников?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но с точным пониманием, так же, как, знаешь, нам нужны плохие, неграмотные люди, нам нужны.
Зачем?
Нам нужны. Для всяких надобностей. Так же, как нам нужны плохие женщины. Но мы должны про них понимать, что, вот, сказать, там, понимаете ли, простите меня, мой сексизм, что плохие женщины нам нужны, но мы на них не женимся. Вот так же и с грамотностью. Нам неграмотные нужны, но мы с ними за один стол не сядем.
Последний, наверное, вопрос по этой теме. Вы сами сторонник консервативного русского языка или вы допускаете все те же англицизмы?
Мне очень интересно. Я думаю, что русский язык жадно всю свою историю впитывал термины. В русском языке нельзя одно и то же слово использовать, как, например, в английском. Одно и то же слово используется в миллионе всевозможных текстов, контекстов с разным значением. В русском языке русский язык очень привык к каждому конкретной коннотации выбирать слово. Отсюда необходимость в заимствованиях. То есть у нас можно заменить слово на русское, но тогда это будет значить чуть-чуть иную вещь. И поэтому я за заимствование, я за живое развитие языка, в том числе за сленг. Но ведь настоящий мастер языка должен пользоваться всеми слоями. Настоящий мастер языка должен играть вот этими горящими факелами, бесконечным множеством таких горящих факелов.
Сергей, понимаете? Я вынуждена вас прервать, потому что мы уже должны уходить на новости.
Я вас очень прошу, конечно.
Спасибо большое. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Даренко был на связи. Сегодня он диктовал текст тотального диктанта в доме Пашкова. Там вы могли его писать. 19:00 новости.